Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу серию передач, посвященных Библии с точки зрения науки и с точки зрения веры. В этих передачах мы рассматриваем самые разные моменты и отрывки из библейского текста, и идеи, которые содержатся в нем не только в одном каком-то или двух местах, но во всей Библии, и проблемы современного сознания человека. А Библия писалась давно, Ветхий Завет значительно больше 2000 лет назад, Новый Завет около 2000 лет назад, когда не было очень многих вещей, которые мы знаем сегодня. И до сих пор не смолкают споры, мы об этом говорили в прошлые разы, о том, как читать книгу Бытия, насколько она должна пониматься буквально. Дело в том, что сегодня мы, наверное, ставим науку на то место, на которое когда-то ставили божественное откровение наши предки. И сегодня фраза «ученые доказали» звучит почти как «Господь повелел», когда-то звучало для людей религиозных. И, соответственно, если ученые что-то доказали, но мы об этом уже говорили, то, в общем-то, они выдвинули новую теорию, которая отличается от вчерашней, и завтрашней будет от нее тоже отличаться. И наделять ее статусом какого-то вероучительного такого непреложного знания, вот не бывает иначе, ученые доказали, довольно глупо. Но и отмахиваться от нее, сказать, ну, подумаешь, это ученые доказали, а мы верим совсем по-другому. И вот как найти некую здравую линию посредине? Собственно, это общая тема наших передач. Я вновь и вновь возвращаюсь к этой проблеме, причем я не говорю, что я вам сейчас эту линию нарисую. Я стараюсь, может быть, скорее обозначить границы, внутри которых эту линию каждый из нас ищет. И я говорю о том, что, с одной стороны, у нас фундаментализм как такой вызов буквализма нерассуждающего. Все надо понимать буквально так, как написано в Библии, никак иначе. А если ты понял что-то иначе, ты вероотступник. А с другой стороны, атеизм, который ему противоположен, но пользуется примерно таким же нетерпимым подходом. Вот все надо отрицать.
Много ли сегодня атеистов? На вопрос дал ответ социологический опрос, проведенный университетом Тампы. Исследование основано на интервью с более чем 50 тысячами человек из 57 стран. Участникам задавали вопрос, независимо от того, посещаете ли вы храм, считаете вы себя религиозным человеком, нерелигиозным или убежденным атеистом. Америка по-прежнему не занимает высокого места в списке стран, граждане которых называют себя атеистами. Этот список возглавляет Китай с 47% убежденных атеистов. За ним идут Япония, Чехия, Франция и Южная Корея. По данным опроса, десятку наиболее религиозных стран составляют Гана, Нигерия, Армения, 92% верующих, Фиджи, Македония, Румыния, Ирак, Кения и Бразилия.
На самом деле, сегодня в мире и то, и другое процветают. Да, и человеку, который, с одной стороны, пытается дружить с головой, а с другой стороны, сохраняет веру, бывает трудно в этом во всем разобраться. Но давайте сегодня зайдем не со стороны Библии, а зайдем со стороны научной теории. Сегодня очень много говорят и пишут, и в России выходят издания, прекрасные научно-популярные издания, я сам люблю такие читать, об эволюции, о возникновении жизни, о том, как, наверное, появилось сначала живое из неживого. Точно этого никто из ученых описать не может, но они ищут и, наверное, рано или поздно найдут какую-то убедительную модель. И как впоследствии появилось из живого разумное. Ну, грубо говоря, как возникли мы с вами, существа, сознающие себя в этом мире, способные его изменять, способные о себе говорить, не просто жить и существовать, как наши соседи по планете, животные, даже высокоорганизованные, но создавать цивилизацию. Как это получилось, толком никто не знает. Но давайте попытаемся представить себе, что мы обладаем машиной времени, что мы переносимся в далекое прошлое, мы переносимся в тот миг на планете, еще нет ничего живого, есть только неживая природа. И наблюдая все, что мы можем, обладая всей полнотой научных данных, можем ли мы предсказать, в какой точке мирового ли океана или каких-то пересекающих луж на берегу, как предполагают сегодняшние ученые, впервые возникнет жизнь? Впервые возникнет существо, которое будет способно питаться, размножаться и далее умрет. Мы этого не знаем. И на самом деле, вот обладая мы всей полнотой информации о нежизни на нашей планете за секунду до возникновения этой жизни, мы бы, наверное, все равно ничего толком сказать не смогли, где и как это произойдет. Происходит некий качественный рывок, скачок. Именно так это описывает современная наука. Нет, естественно, естественно, это не волшебное такое щелканье пальцами, после которого из неорганических молекул возникает живая клетка, которая уже питается, размножается и все такое прочее. И там есть очень много переходных разных этапов, как описывает эта наука. Там мир РНК и так далее.
РНК – рибонуклеиновая кислота. Это одна из трех основных макромолекул. Две другие – ДНК и белки, которые содержатся в клетках всех живых организмов. Известным фактом является то, что на Земле существуют организмы, которые не несут в себе ДНК-код, а содержат только РНК. И, по мнению некоторых ученых, первые живые организмы образовались именно из этой структуры.
Но все равно, когда материя выходит на какой-то новый уровень существования, это предсказать практически невозможно. Дальше. Давайте представим себе, что мы попадаем на этой нашей машине времени куда-то в Восточную Африку, где, как утверждают ученые, зародилась разумная жизнь, где вышли откуда, собственно говоря, наши прародители. Ну, тоже где-то там 2-3 миллиона лет назад, когда еще нет никаких разумных людей, а есть, как предполагает наука, всего лишь некоторое количество гоминид, да, вот наших животных родственников, которые ничем по своему интеллекту не отличаются от нынешних шимпанзе и прочих обезьян. А глядя на них, можем ли мы предсказать, как произойдет новый качественный скачок? Как в какой-то момент возникнет из животного разумное? Как появимся мы с вами? Понятно, что и это не по щелчку пальцев. Вот вчера обезьяна, а сегодня человек, подобный нам во всем и с таким же уровнем интеллекта. Понятно, что все это занимает какой-то очень большой период времени, и изменения, наверное, постепенны. Но ясно, что предсказать мы этого, наверное, не сможем, даже если обладаем всей полнотой данных о жизни каждой животной особи в этой самой Восточной Африке.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Но ведь можно пойти и дальше. Сегодня ученые могут делать компьютерную томографию головного мозга, исследовать электрические сигналы, могут нарисовать карту головного мозга и довольно много знают о том, как он устроен, какие зоны головного мозга за что отвечают. Но ни одна эта карта не способна нарисовать психический портрет человека, не способна предугадать, что я сейчас скажу. Да, вот если ученые сканируют мой мозг всеми мыслимыми способами, изучат взаимодействие каждого нейрона с другими соседними нейронами, они все равно не способны предсказать мою нынешнюю речь. То есть здесь тоже происходит какой-то качественный скачок от живого и даже разумного, но с точки зрения биологии, к живому и разумному с точки зрения психологии. Но психология тоже наука, и прекрасные люди умеют, допустим, фиксировать разные процессы, происходящие в обществе. Маркетологи изучают, какие люди на что как реагируют, что им нравится, что их раздражает, что заставляет их делать выбор. На этом реклама основана, это же коммерчески очень важно. И тем не менее, смотрите, насколько все эти психологи, социологи, маркетологи не способны предсказать, например, исход президентских выборов в США. Хотя все данные у них есть, и опросы существуют, и выборы, насколько мы можем судить, достаточно честные, да, то есть вдруг оказывается, что в определенный момент времени большая масса людей делает выбор непредсказуемый для ученых, даже обладающих очень хорошим количеством данных. Снова какой-то качественный скачок от живого разумного с точки зрения психологии к коллективу живых и разумных с точки зрения социологии.
Библия. Вера и наука.
И вот мы все стоим перед огромной небольшой проблемой, личной для каждого из нас, с которой, может быть, и начинается религиозное обращение. Это проблема смерти. И вот атеисты нам говорят, что это просто как выключили компьютер. Да, и все что было в компьютере, исчезает навсегда и никогда уже не появится. Религия нам говорит нечто другое. Она говорит о том, что мы переходим в вечность. И кто-то рисует это так довольно примитивно, что вот мы такие, как мы есть сегодня, оказываемся в каком-то очень хорошем чистом месте, где приятная музыка, красивые люди, там вкусная еда и напитки, и мы отдыхаем там, да? А кто-то описывает это более абстрактно, но в любом случае речь идет о каком-то очень важном переходе, качественном переходе. Не просто отмирание живых клеток, которое вдруг поворачивается вспять, или эти клетки на каком-то там небе возникают снова живыми, да, и возникает наше тело, каким оно является сейчас. Нет, это явно какой-то качественный скачок. Тот же самый выключенный компьютер, если он подключен к сети интернет, то мы прекрасно понимаем, что даже если этот компьютер разбить молотком, все сделанные с него сообщения, все посты, все письма, все размещенные файлы в интернете никуда не денутся, они продолжают жить в интернете, при том, что компьютер, естественно, может быть уничтожен, и любой компьютер рано или поздно исчезает, да? Исчезнет ли сеть интернет, мы не знаем, наверное, все в этом мире исчезнет, но явно не с такой скоростью, с которой исчезают отдельные компьютеры. Может быть, это и есть тот качественный переход, который, ну, применительно уже к жизни человека ожидает нас в вечности. Но тогда как описывает этот переход Библия? Она его описывает очень по-разному. Она его описывает, видите, я пользуюсь языком 21 века, компьютер и интернет, да? Она его описывает языком неизвестно какого века до нашей эры. Книга Бытия, рассказ о древе жизни, о древе познания добра и зла, о том, как человек вкусил плодов запретного древа, и Господь его предупредил, что ты умрешь в тот день, когда вкусишь, но на самом деле он не умер, а Адам и Ева прожили еще очень много лет, нереальное количество лет, несколько сотен, с нашей точки зрения нереальное, но начался процесс их умирания. Это же тоже такая же образность, как то, что я рассказываю вам о компьютерах, о машине времени. Просто я пользуюсь образами современного мира, а книга Бытия пользуется образами вот этого мира древнего, и никуда нам от этого не деться, потому что тогда только такие образы и были понятны.
В литературе, например, Крылов мастерски образами описал бесправие простого народа в своей басне «Волк и ягненок».
И здесь возникает одна очень серьезная богословская проблема. Это проблема смерти. Наверное, все знают о том, что грехом смерть вошла в мир, те, кто читал Библию. Это из послания к римлянам апостола Павла. И как же тогда это понять? То есть человек возникает, в любом случае, читать ли книгу Бытия, читать ли книги современных ученых, человек возникает достаточно поздно. Жизнь до него уже существует, и она есть во множестве видов и форм, да? Но мы знаем, что смерть – неотъемлемый спутник жизни. Более того, мы знаем, что часть животных – хищники, а кроме того, специалисты по эволюции говорят нам, что как раз хищничество в огромной степени ускорило эволюцию. То, что одни животные должны были догнать и съесть, а другие животные должны были спрятаться или убежать от тех, кто их пытается догнать и съесть. Да? Соответственно, это все приводило к тому, что животные становились все более развитыми, все более быстрыми, сообразительными, внимательными и так далее. Так вот, что же получается, что смерть как таковая существует в мире живых существ задолго до появления человека, а Библия описывает ее так, как будто она возникла только в момент грехопадения. Вот это, наверное, одна из самых главных загадок, где богослов и ученый вынуждены спорить. А может быть, не вынуждены. А может быть, на самом деле речь идет именно о том, что язык описания в Библии, он немножко другой. Как говорится о том, что, изгнав Адама и Еву из Эдемского сада, Господь одел их в кожаные ризы. Кто-то может представить себе некую кожаную куртку и штаны такие, как у байкеров, да? А кто-то скажет, что это просто тело, которым мы сегодня обладаем. Кожаные ризы, мы все одеты в кожу. И кожа – это, собственно, граница нашего тела. Что до этого Адам и Ева, может быть, жили в каком-то другом мире, где, собственно, никакого телесного облика в нашем понимании у них нет. А если это был абсолютно другой мир, то и смерти в нем могло не быть. И тогда весь наш мир, включая умирающих животных, он является результатом этого грехопадения, да? То есть человек в нем появляется последним, но как бы если бы не грехопадение, то этого мира вообще бы не было, или, по крайней мере, мы бы в нем не жили, и о нем бы ничего не говорили. Ну, это тоже одно из возможных объяснений. Во всяком случае, какой-то конфликт здесь есть, и, может быть, мы вернемся к нему еще в следующий раз, говоря не столько о проблеме смерти как таковой, сколько о проблеме языка описания в книге «Бытия». Насколько буквально мы обязаны все это понимать. Наша основная тема на протяжении вот этих нескольких передач. И в следующий раз мы к ней обязательно вернемся.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».